Добрый день. В эфире радиостанции Сити ФМ, программа «Чистый город». Ее ведущий Олег Митуль. Вы знаете, у нас сегодня необычная передача. У нас сегодня в студии гость. Обычно у нас гости бывают тогда, когда мы выходим на какие-нибудь праздники или каникулы. Но сейчас вовсе не каникулы, а гость у нас есть, потому что ситуация очень любопытная и интересная. И я думаю, что нашим слушателям всем будет интересно. А гость этот непростой. Гость у нас Евгения Чирикова. Это лидер движения в защиту Химкинского леса, один из участников формирующейся организации «Зеленая альтернатива» и до вчерашнего дня кандидат в главы Химкинского муниципального округа. Вчера вечером, придравшись к смешным совершенно основаниям, местная избирательная комиссия, видимо, опасаясь неожиданной победы единственного альтернативного кандидата, в общем-то, решил на всякий случай ее снять выборов. И теперь в городе Химках, о котором мы, кстати, часто говорили, будет супердемократическая выборная ситуация. В неравной демократической борьбе сойдутся глава администрации Химок, господин Стрещенко, и его первый зам. Вы понимаете, даже в эту страшную демократическую борьбу не пускают обычных замов. То есть в демократии, как говорится, есть демократия, поэтому будут сражаться глава и его первый зам. Вот, а тут, представьте, какие-то граждане лезли, и то с какими-то словами правды. Вот, вы знаете, вот один телеканал под названием ТВЦ вроде центральный, и все там у него нормально. Решил рассказать голосом главного редактора газеты «Гражданское согласие» Анатолия Юрова о том, что реально происходит в Химках. А Юров – это один из трех главных редакторов оппозиционных властям Химок газет, на которого было три покушения. Он был один раз просто избит очень серьезно, один раз отправлен в реанимацию, один раз около года назад получил 10 ножевых ранений за свою профессиональную деятельность. Тогда еще не было ситуации с Мишей Бекетовым, и тогда, в общем, об этом даже и никто не говорил. Химкинские власти этого просто не замечали, ну и, в общем-то, даже наш союз журналистов это не волновало. Ну, подумаешь, человек выпускает маленькую районную газету и все время за свою редакторскую деятельность попадает в реанимацию. Вот. Соответственно, он выступил на ТВЦ у Караулова, рассказал, как это все было. И представьте себе, именно в период показа программы и ее повтора в Химках, во всех Химках, отключили ТВЦ от эфира. Ну что ж, действительно, зачем она, правда? А вы представляете, если бы Женю Чирикову избрали, то она бы начала спрашивать, у кого из родственников главы администрации и какие подходы к местному жилищно-коммунальному хозяйству, почему так все дорого, куда уходят из химкинского бюджета деньги, почему застроят посадочную полосу аэропорта Шереметьево, ну, всякие такие смешные вопросы бы начал задавать, да еще и, так сказать, ломать всякие коммерческие сделки, тем более, что она уже вместе, кстати, с Мишей Бекетовым, погибшим Стасом Маркеловым и другими коллегами главную бизнес-коммерцию Химкинской районной администрации, нельзя сказать, сломала, но доломала. Речь шла о вырубке Химкинского леса, это около 1000 гектаров под коммерческую застройку. Вот, в общем-то, все вот это и вот такой результат. Вы знаете, кстати, следствием того, что, в общем-то, люди в Химках перестали быть, скажем так, на все согласными и начали задавать вопросы, ну, в общем-то, прописанные в Конституции, а что это, а кто это. Самое интересное, в Химках начали выходить оппозиционные газеты. Вот у меня в руках газета «Гражданское согласие», которая вышла 10 января 2009 года. Насколько я знаю, тираж там чуть ли не... Да-да, тираж 50 тысяч экземпляров. Вы вдумайтесь, районная газета, которую никто не знал, вышла тиражом 50 тысяч экземпляров. Миша Бегетов лежит в больнице, его газета «Химкинская правда» не выходит, но энтузиасты выпускают газету «Химкинская правда жива». Она у меня тоже в руках. Это уже второй номер за январь 2009 года. Ну, то есть, мы сейчас с Женей поговорим. У нас телефон 995-4-1. Если у кого какие вопросы, Жене, задавайте. Я просто, чтобы создать понимание у слушателей того, что происходит в паре километров от кольцевой дороги. Я из газеты «Гражданское согласие», это вот главный редактор Юров, которого последний раз, ну, 10 ножевых ранений нанесли, что он перестал выпускать газету. Я прочитаю одно письмо пенсионерки. Уважаемая редакция, прочла статью в вашей газете «Кто лучше знает жизнь округа». Хочу поделиться своим мнением. Я Наум Валентина Александровна. Родилась в 46-м году в поселке Старбеево. А мои предки родом из Лобанова. Мне очень дорога моя малая родина. Воспитала 6 детей. А теперь внукам могу только рассказывать, как здесь было. Каждое выходное мы ходили в Химкинский лес. А теперь даже негде пройти в него. Да и сам лес под угрозой. Теперь здесь строят многоэтажные дома. Совхозные поля тоже позастроились. Перекрыты все тропинки к берегу канала, куда наши родители ходили отдохнуть. Это вот пишет Валентина Александровна, 46-го года рождения. Точечная застройка нас просто раздражает. Кругом копают, роют. Крупные магазины, автосалоны растут, как грибы после дождя. На каждой остановке торговые павильоны и палатки. А покупать кому по их ценам? Знак вопроса. Простые жители, пенсионеры, вынуждены ехать за 3-9 земель на рынки, где можно еще купить дешевые продукты, одежду, обувь. Владимир Владимирович Стрельченко, это вот, так сказать, нынешний глава, который, как я понимаю, делает все, чтобы стать и следующим главой, и, наверное, еще следующим, который привык командовать в армии, придя к власти, расставил всюду своих людей. Подчинил всех руководителей предприятий, общественных организаций, партий, сотрудников здравоохранения, школ, детских садов. Разве это не беспредел? Жители лишены доступа к средствам массовой информации. Все контролируется администрацией. Кстати, насколько я знаю, все средства массовой информации химкинские, ими руководит родственница одного из замглавы на всякий случай. Ну, вы же сами понимаете, зачем это вот СМИ выдавать в чужие, не родственные руки. То есть родственники одного из руководителей контролируют все жилищно-коммунальные службы, канализацию, водопровод, электричество. Родственница другого замглавы контролирует все средства массовой информации. Ну, а что волноваться? Надо быть наверняка. Вот. И вот женщина пишет. Мне страшно жить в таком городе. Интересно, на какие средства наша администрация так богато живет? Неужели на свои зарплаты? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Когда же будет конец этому безобразию? Когда они сядут на скамью подсудимых? А мы сможем нормально жить, не боясь ходить по нашим улицам, выражать свое мнение, обращаться с жалобами без преследований, ходить на выборы и свободно выбирать того, кого считаем достойным, а не того, на кого нам укажут по месту работы или под угрозой увольнения. Уничтожение парков, прудов, кинотеатров, детских садов. Все это говорит о том, что пришлым людям безразлична судьба города. Главное для них выжить побольше денег. Когда же они наконец насытятся и уедут из нашего города? Это было 10 января 2009 года. А сняли единственного оппозиционного кандидата, соответственно, вчера. В эфире Олег Митваль и наш гость Женя Чирикова, которая, собственно, пыталась противостоять этому беспределу. Здравствуйте, Женя.
Добрый день, здравствуйте, Олег Иванович.
Ну, вы как себя вообще чувствуете? Вы для вас было вчера удивительно, что вас, которая, в общем-то, смешно выглядит на фоне вот этих достойных руководителей, которые, я знаю, что сейчас там все забросано, все химки печатными материалами о том, какой Стрельченко друг детей, Стрельченко друг животных, Стрельченко друг избитых журналистов.
Стрельченко Дед Мороз. Он песни поет.
Да ладно, прямо по радио поет?
Нет, почему по радио? Он выходит к людям, поет
песни. Вы знаете, мы вынуждены прерваться на несколько минут, а потом узнаем, какие песни поет глава химик Стрельченко. Могу сказать, что мы пытались в перерыве дозвониться до главы города Химки Владимира Владимировича Стрельченко, но, к сожалению, не берет мобильный телефон. Поэтому, если глава избирательной комиссии нас слушает, и у него прям есть что сказать, потому что, честно говоря, обидно, что вообще высказывается на эту тему только одна сторона. Как-то быстренько сняли Чирику, выгнали за дверь избирательной комиссии и закрыли, так сказать, всю эту тему. Все, этой темы нет. Вы знаете, мне Женя рассказывал, и она, наверное, сейчас сама расскажет, что еще за полтора часа до принятия такого смешного решения вышел председатель избирательной комиссии к ней, обнял ее и сказал: «Вы мой кандидат номер один», хихикнул и ушел. Но, видимо, как говорится, в Химках считают, что все им сойдет с рук. Женя, вы расскажите поподробнее, как это было, а мы надеемся, что по телефону 995-4 единицы нам позвонят из избирательной комиссии из города Химки, чтобы у нас программа была настоящая, красивая и честно по-журналистски, чтобы у нас были в эфире обе стороны. Жень, ну как это вчера было? Расскажите, как вот чувствуете себя человеком, который долго-долго, так сказать, хотел бороться с местными властями и, наконец, поборолся?
Вы знаете, это было следующим образом. Дело в том, что я пришла на эти выборы, я приняла решение бороться за, так сказать, кресло мэра, исключительно потому, что просто, честно говоря, достала.
Достала, я знаю, что вы 2 года за этот Химкинский лес.
Я борюсь за Химкинский лес, я боролась против точной застройки, и очень много жителей меня поддерживало, и это была не просто моя инициатива, меня действительно реально поддерживали люди, я пришла не одна, вот, постоянно со мной ходят жители.
А что там вчера было?
Вчера произошло следующее. Меня пригласили в избирком, и для начала я часик посидела перед дверью избиркома.
А вы мне рассказывали, что он прям приходил, вас обнимал и целовал. Я спросил, целовал ли он вашего адвоката, и выяснил, что целовал только лично вас, так сказать, представитель избирательной комиссии.
Он ко мне вышел с такими улыбками, знаете, как будто вот вопрос решен, и сказал, что вы мой любимый кандидат номер один, вот, говорит, подождите, сейчас еще немножко, у нас очень много дел. Я терпеливо ждала, адвокат Дмитрий, мой друг, помогает, он нам по Химкинскому лесу помогал. Мы с ним сидели, получилось практически 2 часа, мы сидели под дверью. Потом нас пригласили внутрь, и там...
Видимо, глава объяснял членам избирательной комиссии, что же это за такая интересная ситуация, и почему именно в этом случае надо, так сказать, именно вас, так сказать, и снять с дистанции.
Вы знаете, просто очень сложно придраться. Дело в том, что в биографии у меня нет ничего такого интересного, да, к чему можно придраться, никакой там
Я слышал, что некоторых граждан, которые указали номер своего российского паспорта, указали свой адрес, фамилию, телефон и все остальное, но они написали слово РФ, посчитали вообще анонимами. Сказали, что у вас тут анонимы. Взяли людей нормальных и оскорбили, обозвав их анонимами.
Совершенно верно. Вот на таком смешном основании отказали мне в регистрации, потому что сказали, ваш избирательный фонд сформирован неправильно. А эти анонимы очень хорошо известны в администрации.
Вопрос следующий. А неужели непонятно, что... Так сказать, когда все заполнено одинаково и под копирку, это не является пожертвованием, это является разносом средств.
На самом деле это совершенно все понятно, и люди реально несли свои деньги в мой избирательный фонд и делали это в разных сберкассах. И, естественно, они не могли одновременно все одинаково написать. И более того, скажу, они везде оставили свои мобильные телефоны, указали все паспортные данные, местное жительство по прописке. И то, что вот к этому придираются, понимаете, неужели невозможно было набрать телефон?
Жень,
это непонятно.
Тут вопрос следующий. Надо было к чему-то придраться. Понимаете, можно было придраться к тому, что у вас 2 детей, а не 3 или 4. Так сказать, некоторые районные избирательные комиссии, пользуясь тем, что все равно их прикроют, и все равно они считают, что они там будут работать, пока у них, так сказать, есть надежная крыша, они отвязываются абсолютно, и эта проблема у нас системная, к сожалению. Вы знаете, вот здесь вопросы у нас приходят на короткий номер 3377. Если у кого-то есть вопросы, можете тоже присылать. Добрый день, уважаемый Олег Львович, я целиком полностью разделяю вашу версию убийства адвоката Маркелова. Какое отношение, на ваш взгляд, имеет это громкое убийство к экологической тематике? Говорят, что Бекетов был дружен с Маркеловым. Вы знаете, Женя тоже очень хорошо была знакома со Стасом. На самом деле, та версия, которую пытались выдвинуть, она, по чеченскому следу и так далее, она не имеет самого главного, что, в общем-то, стоит из римского права, это смысл, то есть умысел. Умысел был непонятен. А вот по Химкам там все понятно, там огромные деньги, то, что Стас проводил свое собственное расследование, как он и обещал, и был знаком с следствием и показаниями свидетелей, я боюсь, что его слишком близко подвело к центру этого мафиозного спрута. Кстати, Женя, а вы были на похоронах у Стаса?
Я была не на похоронах, я была на акции возложения цветов. к месту убийства. Это было невероятно. Ну, да. Рядом с церковью следы крови, они еще не были замыты. И, ну, на самом деле, это очень страшно. Потому что мы теряем лучших людей. Сначала наш товарищ Михаил Бекетов. Затем Стас, который на протяжении целого года он занимался делом о клевете, сфабрикованным делом, который сфабриковал наш глава Стрельченко.
То есть, оказывается, Стас еще защищал не только вот по этой ситуации.
На протяжении года, да.
И он его еще защищал, когда глава посчитал, что Бекетов, с которым сейчас уже многие думают окончательно разобрались, который лежит в больнице, у которого ампутирована голень, не кисть, соответственно, вот этот боевой полковник посчитал себя клеветанным, да?
Вы знаете, да, дело в том, что он...
А что же там за клевета была, интересно, какими же такими словами назвал, так сказать, Миша Бекетов, вот этого главу города Химки, у которого, так сказать, все было в порядке, и, как мы знаем, члены семьи его жены еще в более полном порядке, просто суперпорядке. Об этом целая статья была «Новой газеты», о том, в каком шикарном порядке так сказать, семья, так сказать, родственники у главы. Но... что ж там, где там клевета?
Дело в том, что Михаил Бекетов подвергся, его машина подверглась год назад нападению.
Ну,
ему взорвали машину, это был реальный взрыв.
Да, нет, значит...
После этого, да?
Я хочу вот спросить вот одну вещь. Правда ли то, что клевета было то, что Бекетов написал жалобу на Стрельченко президенту, правильно?
Совершенно верно. И он считал, что взрыв его машины – это политический террор, заказчиком которым выступил господин Стрельченко. И вот это очень мэру не понравилось.
То есть он подал жалобу на клевету на то, что Бекетов пожаловался своему президенту?
Да, совершенно верно.
Удивительная история. А вот вы мне не подскажете, кстати, насколько я слышал, что этот взрыв – это бутылки с зажигательной смесью. То есть это то, чем уничтожали фашистские... танки где-то в этом месте, да, извините меня, 60 лет назад. Это происходило не там 30-40 лет назад, это происходит сейчас.
Это происходит совсем недалеко от Москвы. И Миша рассказывал Бекетов, что, говорит, знаешь, взрыв был такой, у меня стекла просто затряслись в доме. То есть это был реальный страшный взрыв в поселке, в подмосковном, в Старбеево.
Да, и при этом Миша, который служил в десантных войсках, был не самым трусливым человеком, он этого не испугался, да, ему потом дальше эту тему разъясняли, что нельзя противостоять администрации, нельзя жаловаться президенту.
Ему систематически шли угрозы, забили битами щенка, которого он приютил, и вот когда он выступал на наших митингах, например, его отзывали в сторону главы администрации, ну, замы Стрельченко, и продолжали угрожать. Михаил на это все жаловался, ну, нам, друзьям, как бы сетовал, но, вы знаете, он продолжал бороться, то есть он так выступал на митингах, за ним люди тянулись, шли, и вот потеря, вот это вот, то, что Михаил сейчас находится в больнице в недееспособном состоянии, это страшная потеря для Химок.
Женя, я надеюсь, что Михаил придет в себя и будет выступать на митингах, и я надеюсь, что у этих изуверов их задумка не получилась, и Миша выживет, и вот газета его, «Химкинская правда», жива выходит, хотя был расчет на то, что она перестанет выходить. Я надеюсь, что все-таки у нас, ну как в голливудских фильмах, добро победит зло. У нас короткий номер 3377, приходит сообщение, вот одно последнее. «Честные люди в мэрах или депутатах не жизнеспособны, не воруют, даже хорошую охрану не наймешь, а у варья на киллеру хватит с лихвой». Максим. Женя, а вы не боитесь?
Ну, если честно, то я очень боюсь. У меня двое детей, дочери 2 года и 7 лет. И, конечно, мне, ну, чисто по-человечески страшно. Но мне намного страшнее потерять тот город, тот чистый город, куда я 10 лет назад специально из Москвы переехала. Куда мне дальше бежать?
Женя, у нас, кстати, программа называется «Чистый город». Мы вынуждены прерваться на несколько минут. У нас в студии представитель соседнего региона Женя Чирикова, которая очень хотела сделать чистый город из города Химки, который, к сожалению, уже многие обоснованно называют криминальной столицей России. Ну, кстати, вот эта криминальная тема, она даже уже начинает перекрывать название, которое Химки получили пару лет назад, как раз в период руководства нынешней администрации, которые все-таки сделали из города инженеров ракетчиков. Вот я читал в одной газете, некоторое время Химки был столицей борделей. То есть местные власти как-то спокойно смотрят на то, что вот они плохо смотрят, когда местные оппозиционные газеты что-то говорят по правде, вот, а вот то, что ленинградка, это в некоторых скетчах и юмористов просто стало символом публичного дома, и местные власти ничего не видят, ну, это, наверное, отдельная тема для разговора. Жень, а вот такой вопрос. Мы закончили предыдущий четверть о том, что почему вы, в общем-то, не боитесь. Я слышал, что кому-то из активистов там двери поджигали и вообще как там у вас...
Вы знаете, на самом деле, как бы реакция на наш протест против того, что идет точечная застройка, идет уничтожение наших лесов, парков, очень жесткая со стороны, так сказать, властей. Нашим активистам, да, наши активистки сожгли дверь, когда она распространяла информацию.
То есть, когда ваших... Я вот разговаривал с одной пенсионеркой, которую долго, так сказать, держали в милиции и угрожали пожилой женщине за то, что она...
Что подбросит наркотики, совершенно верно. Пенсионеры вышли к администрации
вообще,
в прошлом году,
вот,
да?
У меня возникает вопрос, а как вот может взрослый молодой парень, сотрудник милиции, представляющий закон, объяснять женщине пожилой, единственная вина которой в том, что она не хочет, чтобы рубили ее лес, что он ей подбросит наркотики. Я слышал, что милиционеры такие номера исполняют в отношении к преступникам, чтобы им не доказывать там какие-нибудь материалы по делу. Они говорят, вот мы вам сейчас наркотики подбросим, либо расскажи, как ты ограбил сберкассу. А вот, извините, как женщина, которая, извините, это милиционер в матери, в бабушке годится. И что это...
Скорее уже бабушки.
И что, это вполне нормально у вас?
Вы знаете, это не один случай. Ведь дело в том, что у нас это систематически происходит. У нас был митинг одиозный на Сходник против застройки, против вырубки зеленых насаждений. Но так там пришли переодетые милиционеры, пришли молодчики с прутами. И слава богу, что был Сергей Сергеевич Митрохин. Потому что если бы не он, то может
организация...
быть, и была бы
помолчена. Да, я слышал эту историю, когда администрация Химок разрешила вам митинг и одновременно разрешила, разлила бесплатное пиво бывшему ветеранам боевых действий, которые быстро накатались до кондиции и пытались, так сказать...
И устроили просто беспорядок на месте. Была очень некрасивая потасовка, в ходе которой была повреждена, так сказать, наша аппаратура, с помощью которой мы пытались донести правду. Старших по домам накачали так, чтобы, ну, психологически они были накачаны. Давайте, боритесь, вырывайте у них из рук микрофоны, кричите, что надо все вырубить и все здесь застроить. Вот что произошло. Сейчас вот, например, старшим по домам новый дали интересный такой приказ. Три раза в день ходить и все специальными крючками из ящиков вытаскивать, кроме агитации, так сказать, ну, угодных нашим властям.
Ну, да, так сказать, кроме демократических кандидатов в лице главы и его первого зама. Еще один вопрос. Так сказать, вот в Химках, да, было покушение, были на всех. Три газеты было и на всех главных
на
редакторов.
На журналистов и на главных редакторов.
Да, одна газета закрылась, люди просто не нашли себе сил идти на инвалидность, увечья ради вот этой вот идеи.
Человек просто получил такие увечья, что ему просто тяжело продолжать профессиональную деятельность.
Значит, Миша Бекетов в больнице газета выполняется. 10 января, кстати, Михаилу исполнился 51 год. Мы его, наверное, все поздравляем. Дальше вопрос следующий. А вот милиция вообще кого-нибудь нашла? Какие-нибудь дела были возбуждены? Вот когда Стрельчик оскорбили в жалобе гражданина России президенту, это Миша Бекетов пожаловался президенту на главу района. И глава района, кстати, как я помню, глава района получил для разбирательства эту жалобу. То есть администрация отписала Московской области, а Московская область решила, что самое лучшее, попросить разобраться, так сказать, с хулиганом, я не знаю, с шалуном Стрельченко, самого же шалуна Стрельченко. И, наверное, по классике господин Стрельченко должен был себя высечь.
Да, как та самая вдова.
Да. И когда Стрельченко получил на исполнение с администрации области. Хотя по закону, я вам честно хочу сказать, что запрещено передать на рассмотрение жалобы граждан тем людям, про которых эти жалобы. Да? И когда Стрельченко получил эту жалобу, он самое лучшее придумал, чтобы надо подать в суд за клевету.
Да, и он заявляет, что он даже не знал, кто такой Бекетов. Вот просто так вот его оскорбляют, и даже вот не знал
да.
этого человека.
Вы знаете, Ну, крайне любопытная ситуация, просто свидетельствующая об абсолютном беспределе того, что происходит. И, кстати, уголовные дела-то были возбуждены хоть по одному случаю, кроме случая клеветы, так сказать, в письме президента?
Пока что у нас одно уголовное дело, это покушение на убийство Михаила Бекетова.
Ну, там по факту, там уйти.
Это, извините, когда человека и так изувечили, что он практически умер.
И вся страна в курсе.
Вся страна в курсе.
Да, а до этого резали журналистов, и вообще ничего страшного.
Никаких уголовных дел.
Как я понимаю, местная милиция просто это не видела, они не закапали эти капли визин для глаз, которые обычно помогают раскрыть глаза. Потому что, 10 ножевых ранений, что это такое? Это классифицировали, что он, так сказать, нарушил правила пользования электрической открывалки, открывая банку с зеленым горошком. Что это такое? Вообще, как это классифицировали у милиции? Или сказали, не обращайте внимания, так сказать, что это?
Вы знаете, они просто бездействуют. Причем, когда обращались в прокуратуру, прокуратура бездействовала точно так же, я имею в виду наша местная. И в результате вот так и не нашли, кто же те люди, которые напали, например, на Юрова. Вы знаете, и уголовного дела на эту тему нету. То есть, на самом деле,
третье покушение, реанимация, трубы голову пробили, 10 ножевых ранений. Юров живой пока?
Живой,
зачем дело возбуждать? А вот если пожаловаться на главу, то сразу дело.
Дело и огромный штраф. Штраф миллион.
То есть... Ой-ой-ой, как оскорбился, так сказать, глава. И что, прям суд принял решение по миллиону?
А вы знаете, судебное заседание, слава богу, что Михаила Бекетова защищал Маркелов. Он так корректно и так жестко его отстаивал.
Еще раз добрый день. Наша программа «Чистый город», 99541. Мы ждем звонков из Химкинской избирательной комиссии, потому что нам очень важно знать, чего ж так там испугались в Жене Чириковой, или проблема в том, что она не является руководителем сегодняшних Химок, а реально там будет борьба между главой района и его первым замом. Кроме того, перед перерывом мы поговорили о другой ситуации. На самом деле, давайте эту тему тоже поднимем. Дело в том, что когда Михаил Бекетов, это вот изувеченный, странно, как ни странно, в интересах химкинской нынешней администрации, журналист, выпускавший газету «Химкинскую правду», написал жалобу на нынешнего главу Стрельченко президенту, то Стрельченко, из администрации жалоба пришла в администрацию области, и губернатор Громов пришел, что самое лучшее жалобу на Стрельченко поручить расследовать самому Стрельченко, который, собственно, тут же решил, что в этой жалобе виноват не Стрельченко, то есть он сам, а, скорее всего, жалобщик. И вчинил иск жалобщику на 1 000 000 рублей. Так, значит, ситуация заключается в следующем. Насколько я понимаю, эта жалоба так и лежит в суде. То есть, как только Миша, которому ампутировали голени, кисть руки, получит возможность передвигаться, ему надо будет ехать в суд. А адвоката Стаса Маркелова
убили.
То есть его должны защищать. Вот, то есть, представляете, да, ситуация следующая. Сегодня в Химкинском суде к изувеченному Мише Бекетову лежит иск красивого, здорового главы муниципального округа Стрельченко с родственниками, добившись шикарнейших коммерческих результатов, и поэтому выглядишь просто как практически натертая золотая медаль. Вот. И как только Бекетов сможет ходить, первое, что он вынужден будет ехать в Химкинский суд. И там с него требуют 1 000 000 рублей за то, что он пожаловался нашему президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Или нет, Владимир Владимирович Путин тогда, да? Это же то время. А адвоката, который защищал и до сих пор поэтому этот 1 000 000 не взыскали, Стаса Маркелова к сегодняшнему дню уже убили. Вы знаете, я не знаю, это просто какой-то сюрреализм. Потому что, честно говоря, первое, что ж там такое в жалобе президенту на действующего... То есть вообще пожаловаться нельзя, потому что получается, что виноват во всем жалобщик. То есть, ведь никто не опровергает то, что он там говорит. Он просто, согласно Конституции, обратился к гаранту Конституции, президенту России, как гражданина России. А за это нынешний глава решил вчинить ему иск. 1 000 000 рублей. А сейчас он говорит, что он его даже и не помнит, потому что, видимо, для господина Стрещенко 1 000 000 рублей – это... чистое тьфу, и он так подумал, что, наверное, так сказать, ну, чистые копейки, в общем. И, потому что мы понимаем, что вот эти дома, которые пытаются построить и под садящимися в Шереметьево самолетами, и вырубив весь Химкинский лес, 1000 гектар, это действительно деньги. А вот этот 1 000 000 рублей, так что он даже и не запомнил, кому, собственно, иск вручил. Может, все-таки у Стрельченко сейчас совести как-то хватит вот этот иск, может, отозвать, вот. Вы знаете, честно говоря, вот на эту тему никто не говорит, но ведь это действительно ужас. Человеку отрезали голень, отрезали кисть руки, убили адвоката его, он лежит в больнице и чуть-чуть поправится, и сразу в суд 1 000 000 рублей за то, что при том, что мы с вами знаем, что если человек гибнет в авиакатастрофе, у нас человеческая жизнь в стране-то недорого стоит, я насколько помню, 1250 рублей, естественно, вот. А фактически жалобу президенту на свои действия нынешний глава оценил фактически, как будто он 4 раза умер. Вы знаете, у нас, Жень, я, наверное, перебью немножко, у нас есть Вячеслав. Алло, Вячеслав.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Львович, я вот хотел бы вам, знаете, вопрос какой задать. Я полностью разделяю вашу позицию, возмущен этим беспределом, да, который происходит сейчас. Но вопрос такой, что вот уйдете вы, да, например, в своей должности, вот Женя...
Там, слушайте, а я уже фактически-то и не при должности, но буду работать на радиостанции CTFM, пока не выгонят. Выгонят с радиостанции CTFM, буду размещать блоги в интернете. Вопрос еще зависит от гражданской позиции, вы знаете...
Я понимаю, да. И вопрос просто в том, что, смотрите, город растет, город расширяется, нужны же какие-то, наверное, новые площади, и мне кажется, это неминуемо все-таки.
Нет, вопрос не в этом. Площади. Вот, кстати, сейчас показывают по ТВЦ, у нас тут эфиры, место убийства Маркелова. Я очень боюсь, что, например, власти Химок сейчас возьмут, тоже вырубят канал ТВЦ, потому что Маркелов был адвокат Бекетова, и Стрельченко никак не может высадить свой 1 000 000 рублей у изувеченного Бекетова. Ну, в общем, ладно.
Вячеслав, а можно я вот на ваш вопрос отвечу? Дело в том, что я как, так сказать, кандидат в главы продумал этот вопрос и обсуждала его очень активно с химчанами, с людьми. Дело в том, что да, действительно, площадей нет, но те площади, которые у нас есть, мы не должны использовать бездумно. Дело в том, что люди должны жить в городе и чем-то дышать. Следовательно, надо продумывать, как мы строим, понимаете? Да, действительно, нужна дорога, но зачем ее пускать через лес и зачем его весь отдавать под транспортную инфраструктуру, под магазины? Да, действительно, можно же подойти совсем по-другому. Можно подойти цивилизованно и можно подойти к вопросу технологично. Можно построить туннель, можно построить ветку метро, за что мы сейчас тоже боремся. Я борюсь,
Жень,
за это.
Жень, ну, вопрос мы говорим технологично, мы говорим по уму.
Лес нет?
Нет, пока что лес не вырубают, и мы сейчас сделали все, чтобы акт выбора трассы, который подписал наш глава, да, чтобы он был отменен.
По крайней мере, до выборов, потому что, я как понимаю, глава серьезно...
До выборов лес будет стоять.
Да, по крайней мере, глава серьезно рассчитывает на то, что он выиграет выборы опять, потому что, ну что там, кандидатов оппозиционных же можно снять.
Ну, потому что если он их не выиграет, он сядет.
Да, ну, да.
Нельзя там ходить голосовать.
Ну, посмотрим. Вы знаете, я надеюсь, все-таки на Центральную избирательную комиссию.
Вы знаете,
да,
вот я, честно говоря, очень надеюсь, что вот эти вот, вот эти вот вещи, которые у нас в Химках творятся, что они в конце концов дойдут до президента. И что Дмитрий Анатольевич все-таки разберется в этой ситуации. И он сделает все, чтобы у нас были выборы честные. И я вот хотела бы, чтобы он как гарант наших конституционных прав, чтобы он вмешался и все-таки сделал все, чтобы... кандидаты от народа, которые приходят, чтобы они имели равные права с теми, кто уже у власти.
Спасибо. Вы знаете, вот тут сообщение пришло, Жень, я его хотел задать перед тем, как наша передача закончится. Олег Львович, вы правы, я с вами согласен, но вы не боитесь, что они на вас могут наслать киллер, не дай бог, конечно, но я боюсь. Вы знаете, ну, у меня на самом деле семья боится, потом я последние годы нажил себе столько врагов, что если бы я боялся... то, наверное, бы сошел с ума. Вы знаете, а потом я не боюсь, когда смотрю вот на этих женщин, на Женю Чирикову, там порядка 2-3 десятков активистов, некоторые из них, которым уже поджигали двери, так сказать, реально угрожали, они женщины, матери, у них дети за ними. Вы знаете, но я когда на них смотрю, в общем, я не боюсь, потому что я здоровый мужик, и потому что если бояться, то надо сидеть дома и бояться, закрыться, бояться и, так сказать, купить бейсбольную биту, сидеть у входа и бояться. Вот. А если, в общем-то, считаешь, что есть у тебя силы и можешь что-то сделать, то надо пытаться это сделать. Женя, а вы, кстати, можете сказать, что вот жители Химок-то боятся? Вот вы действительно человек смелый, и я надеюсь, что у вас все будет хорошо, а вот людям нормально вот так вот жить в обстановке запугивания, страха?
Вы знаете, ситуация в Химках совершенно ненормальная. Люди боятся потерять свою работу, если они проголосуют не за того. Людей заставляют, например, сразу после того, как проголосуешь, перезвони своему начальнику и скажи, за кого ты голосовал. Понимаете, ситуация, когда люди не могут просто прочесть газету, ну, оппозиционную, это совершенно ненормальная ситуация. То есть мы живем как будто
прошу прощения, дело в том, что у нас строгий регламент, через несколько секунд у нас закончится наш сегодняшний эфир, мы встретимся с нашими слушателями ровно через неделю. Я надеюсь, что за эту неделю, в общем-то, наше государство, которому бросается вот этот вызов беззакония, со всем этим разберется, и Центральная избирательная комиссия сделает так, чтобы в Химках тоже действовал закон. А всем нашим слушателям счастливо, будем надеяться, что мы счастливы и что живем в таком нормальном правовом государстве.